Светлый вечер. На радио Вера.
Возвращаемся в студию Светлого радио. Я напомню, что сегодня мы вспоминаем мать Марию Скопцову. 130 лет исполнилось бы матери Марии, замечательной русской святой. В этом году исполнилось бы 130 лет. Вспоминаем мы с Натальей Высоцкой, руководителем общества милосердия в тюрьмах, «Вера, надежда, любовь» при Космодемьянском храме в Химках. И вот минут назад Наталья Леонидовна начала рассказывать, как мать Мария ходила на рынок чрева Парижа, это знаменитейший парижский рынок. Для чего она туда ходила, вот, правда, рассказать мы не успели.
Да, она ходила туда с большим мешком за плечами. В фильме, о котором мы говорили в первой части нашей программы...
Надо напомнить, не всем, наверное, программу слушали.
Хорошо,
был фильм, да, в 80-е годы в Советском Союзе.
В 1982 году.
В 82 году «Мать Мария».
Людмила Касаткина, главная роль. Я призываю всех людей, которые сейчас меня слышат, найти в интернете этот фильм и пересмотреть его.
Скорее даже посмотреть, он не очень известный.
И вот там тоже говорится о том, как она ходила на рынок для того, чтобы, простите меня, денег нету, а нужно как-то кормить людей, которые приходят в эти приюты, в том числе и на улицу Лурмель. Там написано, вернее, показана тележка, по-моему, а на самом деле у нее был огромный мешок, который она несла за плечами. Она только мечтала о том, чтобы у нее появилась тележка. И вот с этим мешком она ходила по рынку, люди уже ее знали. Кто-то бросал туда какие-то обрезки, которые невозможно было продать, кто-то за какие-то копейки ей что-то там отдавал. Но, во всяком случае, огромный мешок с провизией она тащила на улицу Лурмель, потом становилась босыми ногами на цементный пол и начинала готовить в огромных кастрюлях. Сын ей помогал, другие люди старались помочь. Ну, конечно, основная тяжесть валилась на нее. Это что, не подвижничество? Когда она спасала других от голодной смерти, от отчаяния, от того, что человек хотел полезть в петлю и закончить жизнь самоубийством, ей очень было трудно. Она же отдала даже свой кабинет и жила просто...
Ну, чуть ли не под лестницей.
Не чуть ли, а точно не под лестницей, в маленькой такой коморочке, в которой дверь практически не закрывалась, потому что туда люди шли потоком. И есть воспоминания о том, что она говорила, вот сегодня пришли около 40 человек, и вот так мне... Я уже... очень устала. И вот некоторые ее осуждают за то, что она там курила в этой каморке под лестницей. Знаете, я сейчас очень стараюсь сражаться с курением в местах лишения свободы, провожу такую специальную программу, но я все думала, почему мать Мария вот так курила, что она не смогла молитвой как-то...
Видите, все-таки в 19 веке, а мать Мария хоть и жила в 20-м, но все-таки принадлежала культурно-то к предыдущему поколению, не было никакого осуждения курения в церкви. Да, у нас священники курили практически все. У нас так любят вспоминать о праведной жизни императорской семьи императора Николая II, как паровоз дымил. Чего уж говорить про мать Марию, кто ее судит за то, что она курила. Это осуждение, понимаете, оно родом из 90-х годов, когда люди начали приходить в церковь, начитавшись таких популярных брошюрок, в котором все было черное и белое, разложено по полочкам. А жизнь, церковная жизнь, и вообще христианство, оно не имеет таких двух резко радикальных цветов.
Да, вы правы. Я недавно посмотрела один из фильмов тех годов старых, и я просто удивилась, там курят везде, постоянно на протяжении всего фильма, и во время разговоров, и во время того, как смотрят в кинотеатрах фильм, и в постели, и так далее, и так далее. Поэтому это не было тогда таким противосудительным, как сейчас, да? Но я хочу вам сказать свои...
Простите, а помните, вот в «Соборянах» у Лескова, когда такой благообразный протопоп Туберозов, который все думал, что, ну, страстишка-то так себе, конечно, надо бы бросать, да, покуривая трубочку вечером у себя в кабинете. И его дьякон Ахилла, который там курил, как дымил, как паровоз, пил по всем ярмаркам, но при этом был святым и умирал как праведник.
Я, к сожалению, не знаю этих примеров, и хочу сказать, что, я еще раз повторюсь, что я категорически против курения, что это действительно недостойно христианина, но мысли мои, и что это надо просить у Бога, чтобы отказаться от этой пагубной привычки. Но мысли мои такие. Может быть, это неправильно. Но когда мать Мария курила в этой своей каморке, да, куда приходили люди, с ней разговаривали, она их утешала, помогала, то, простите меня, это нужно было и для того, чтобы войти в более тесный контакт с просящим, стать как бы на одну... плоскость с ним, и чтобы этот разговор был более доходчивый, такой простой, чтобы люди перестали стесняться. Вот я так думаю, что это ей нужно было. Кроме того, понимаете, она немножко юродствовала. Мне кажется, она очень боялась, чтобы она никогда не становилась игуменей, она никогда не просила никакой власти церковной, она, наоборот, как бы отодвигала это от себя. И она не хотела, чтобы ей руки целовали, там говорили: «Ах, матушка, как вы меня спасли!» и так далее. Она, наоборот, старалась принижать себя.
Ну, тогда так и не очень принято говорить было. Если мы почитаем... понимаете, если мы посмотрим, вернее, на тех, кто составлял костяк церковный в Париже, русский церковный костяк, то это же в основном люди дворянского сословия, которые были воспитаны в другой среде, у них не было вот этого вот такого, ну, не знаю, елейности, что ли, не было какой-то. И вот эта матушка-игуменья, простите, благословите, это все немного из другого мира.
Может быть. Ну, я стараюсь как-то анализировать. Я разговариваю с этой женщиной, прошу ее помощи в каких-то сложных ситуациях, и я поступаю так же, как поступала мать Мария.
Я очень часто к матери Марии обращаюсь. Я, по-моему, неоднократно говорил в наших программах, что у меня есть любимые святые, в этом нет ничего плохого. Я думаю, у каждого верующего человека, такого церковного, есть какие-то наиболее близкие святые, к которым он чаще обращается, которые близки ему своим образом жизни. Кому-то это Сергий Радонежский, для кого-то Серафим Саровский, для кого-то Николай, святитель Николай. А вот у меня это парижские мученики. Они мне как-то вот понятны, потому что мы очень много говорим сейчас о Великой Отечественной войне, да, это та же самая, но только масштабней Вторая мировая война, которая была совсем недавно. Я вижу современников Матери Марии на улицах. Я знаю, что есть люди, которые ее помнят, пускай совсем малыми детьми, но фактически я мог бы быть... ну, очень близок, и наверняка вообще нахожусь от нее где-то в одном рукопожатии, в двух максимум. И я вот очень понимаю их, наверное, неправильно, невозможно понять этих людей и то, как они пошли на свой подвиг. Но настолько, но мне это настолько близко и настолько вот прям до слез иногда... их судьба откликается. Поэтому вот у меня, да, наверное, я честно могу сказать, любимые святые – это парижские мученики. Мать Мария Скопцова, святой преподобный отец Дмитрий Клепинин, Георгий Скопцов, Илья Фондоминский.
Вот вы рассказали о том, как она близко около вашего сердца. Я могу тоже рассказать о том, что в моей жизни были такие... но моменты, когда пример Матери Марии действительно давал мне силы противостоять злу. Был такой случай, когда мы хотели делать тюремный храм в одной из женских колоний, И начальник колонии собрал, значит, нас всех в своем кабинете и сказал: «Пока я здесь начальник, храма здесь не будет». Что со мной случилось, я не знаю, но я, как мать Мария, вскочила со своего места, подошла к его председательствующему месту, стукнула кулаком по столу этого начальника колонии и сказала: «Вас здесь не будет, а храм будет стоять». И так оно и есть. Начальника сменили, новый начальник стал строить храм, и храм сейчас стоит в женской колонии Георгия Победоносца.
Интересно, давайте вот на секунду, на несколько минут отвлечемся от образа Матери Марии. Мне очень интересно у вас узнать, как у человека, который часто бывает в тюрьмах. Я могу понять логику начальника колонии, который говорит, храма здесь не будет, поскольку сам человек, видимо, неверующий и не ощущающий собственной потребности в храме, но ведь... Несмотря на, казалось бы, понятную логику, все равно он же должен понимать, что для заключенных храм - это еще и место реабилитации. Ну, давайте воспринимать храм. Вот я ставлю себя на место неверующего человека, начальника колонии, и я все равно наверняка воспринимал бы храм как какое-то место реабилитации заключенного достаточно серьезное.
Нет, простите, это не простой корпус для реабилитации заключенных, там Дух Святой.
Подождите, нет,
и мы для неверующего человека это, простите меня, что-то такое, как бы вам сказать, не то, что вот в его сердце это нужно, оно какое-то чуть-чуть чуждое ему. Это большие хлопоты. Не думайте, пожалуйста, что тюремный храм – это так просто проходит для сотрудников. Там приходят священники, там нужно выводить людей на богослужение, там идут проповеди и так далее. Там сложнее сделать что-то нехорошее, о котором мы говорили в начале нашей передачи, потому что они тоже боятся, что рано или поздно это выйдет наружу через тех христиан, которые или мусульмане.
Или через священника, которому исповедуются. Кто знает? Вот говорят, что он не должен рассказывать, а кто его знает? Может, расскажет.
Может, расскажет.
Да. Ну да, да, согласен, да, с вашей логикой.
Так что смотрите, пожалуйста, я хочу вам сказать, что мы вот русские люди, в большинстве случаев все-таки верующие люди. Особенно в такие страшные моменты, которые бывают у каждого в жизни, тут он обязательно вспоминает о Боге. Но есть люди, которые сознательно противодействуют тому, чтобы в местах лишения свободы продвигалось тюремное служение. Я вам могу сказать, что здесь, в Москве, в Матросской тишине, 11,5 лет, повторяю, 11,5 лет пришлось бороться с тюремным начальством для того, чтобы было вынесено решение о предоставлении места для воссоздания храма Божьей Матери всех скорбящих радости, которая была в Матросской тишине до революции.
Очень хорошего батюшку знаю, который окормлял Матросскую тишину не один год.
Какого?
Отца Андрея Кудрина.
Конечно, я его тоже знаю. Там очень много хороших батюшек, плохие.
Ну, я просто с ним знаком, с отцом Андреем, замечательный совершенно человек.
Низкий поклон
вдруг
ему.
Вдруг нас слушает сейчас, да.
Да, низкий поклон ему. Я вообще хочу сказать, что тюремные батюшки – это очень… Это подвижники, понимаете? Там туберкулез, там иногда вши. Иногда еще что-то, туда идти, ты приходишь с запахом никотина, вонище, бросаешь свои вещи на балкон, чтобы они как-то проветрились. Там очень тяжело, почему я так душой обнимаю сотрудников этих мест лишения свободы, потому что там находиться на работе чрезвычайно трудно. И представьте себе, что... Как вам сказать, что я туда первый раз пришла в Матросскую тишину, можно сказать, по разрешению бывшего директора, тогда это называлось УИ, НУИТ, неважно, сейчас это называется ФСИН, который понял через батюшку, через своих сотрудников, который понял, что это необходимо для мест лишения свободы. Итак, сначала Бутырка, там храм восстанавливали, потом Матросская тишина.
Отец Константин Кобелев у нас часто бывает.
Конечно, отец Константин Кобелев, низкий ему поклон. Отец Глеб Коляда, царство ему небесное, с которым я начинала это тюремное служение в Бутырке. Сейчас мы хотелось бы опять вернуться к Матери Марии. Смотрите, она ведь тоже заходила в места лишения свободы. Смотрите, не только посылки туда приносила, она там тоже помогала людям духовно. Это было и в лагере вот Кампень. Тогда она, как мы, заходила и выходили. И какое счастье, когда ты выходишь из мест лишения свободы, как кажется, все прекрасно здесь на воле, и небо, и деревья, и улыбающиеся люди, и так далее. Но Матери Марии довелось и заходить туда со свободы, в места лишения свободы, и находиться там в качестве узницы уже.
Это, кстати, показано, вот как она входит и выходит наружу в фильме, по-моему.
Не могу вам сказать, я не помню.
Я вот тоже не помню, но, по-моему, там был такой момент.
Не могу сказать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие слушатели, что в гостях у «Светлого радио» Наталья Леонидовна Высоцкая, руководитель общества «Милосердие в тюрьмах. Вера, надежда, любовь» при Космодемьянском храме в Химках. Вот бы у нас где-нибудь в колонии, в какой-нибудь колонии появился храм в честь Матери Марии.
Да, я была бы очень этому рада, если бы Бог дал, я бы обязательно поехала туда и даже, может быть, помогала бы собирать пожертвования на этот храм. Ну, давайте продолжим, что Мать Мария не только заходила и выходила, как мы, вот добровольцы тюремного служения, тюремные священники, но ей Господь дал быть там в качестве узницы. И, конечно, то, что мы чувствуем, это совсем не то, что чувствует тот человек, который находится на тюремных нарах. И давайте вспомним, что говорили соузницы о Матери Марии. Может быть, эти слова помогут некоторым понять, являлась она святой, была ли на ней Божья благодать или нет. Одна из узниц сказала, что она не только нас утешала, ободряла, давала нам надежду, говорила о том, чтобы мы обязательно думали, чтобы мы не превращались в бездумных животных. Она сама несла свой крест и помогала каждой из нас нести свой крест в эти страшные минуты лагеря, где постоянно были видны эти трубы, печей, где сжигались люди после газовых камер. И как интересно, Мать Мария говорила, вы не бойтесь, я суть передам, могу, конечно, прочитать, но лучше вот то, что во мне там сохранилось, что это только внизу, когда клубы выходят из этих вот страшных труп этих печей, они такие вот черные, такие косматые, а посмотрите, чем выше-выше они поднимаются, эти клубы дыма, они становятся более прозрачные, они идут к небу, и также наши души, когда мы закончим свою земную жизнь, наши души также, осветлившись, пойдут к Господу в тот рай неземное наше, вечное существование, в которое так верила Мать Мария и которая помогала всем тем узницам, которые были около нее, тоже поверить в это и оставаться людьми. Давайте вспомним о так называемой косынке Матери Марии, которая во многих книгах есть Ксении Кривошейной, и в других книгах она сохранилась, эта косынка, слава Богу. Это Мать Мария вышивала открытие Второго фронта в Нормандии. Она там вышила, как две силы сражаются между собой, и косынка названа «Победа добра над злом». И Мать Мария, вот я сейчас сказала «вышивала», все думают, да ладно, там вышивала, что там? Миленькие мои, да вы представьте себе, что такое вышивать в гитлеровском лагере открытие Второго фронта в Нормандии, Неман. Да если бы только увидели эту вышивку в ее руках, боже мой, что бы было, а как ее прятали женщины, соузницы, а как вы думаете, откуда брались нитки, откуда бралась иголка, давайте подумаем, это есть в воспоминаниях. Одна полька, которой было поручено красить эсэсовскую форму, она давала краски. Откуда брались нитки? А нитки брались из проводов, потому что каждый провод, он был, ну, оплетка такая была из ниток. Вот разрезали эти провода, оттуда вытаскивали эти ниточки, потом их красили. А еще же надо было иголку где-то взять. Так украли эту иголку у одного там палача, который был в этом же лагере. И вот этой иголкой и этими нитками Мать Мария вышивала, остальные ее прикрывали. Понимаете, как Мать Мария помогала тем, кто рядом, бороться со злом? Господи, помилуй. Слезы наворачиваются на глазах. Те, кто ее ругает, те, кто там говорит о ней какие-то не такие слова, подумайте, а вы бы как себя вели в соответствующей ситуации? Хватило бы у вас сил на такое сопротивление злу? Косынка есть. Она свидетельствует о том, что на этой женщине была благодать Божья. И эта благодать Божья распространялась на тех, кто рядом с ней. Я бы хотела, чтобы об этом подумали те, во власти которых увековечивание памяти Матери Марии в России. Смотрите, в Париже названа улица в ее честь. В Риге поставлена мемориальная доска. Я видела выставку в Италии. В Анапе, еще раз повторяю, есть памятный знак,
да,
который в отвратительнейшем состоянии, там этот крест нужно реставрировать. Облеплен торговыми точками, и до того дошли, что поставили качели спиной к кресту.
Да-да-да, вы рассказывали.
Я еще раз расскажу, и я туда поеду обязательно, в эту Анапу, и я посмотрю, убрали ли качели, отреставрировали ли этот знак, памятный знак, как пообещал советник главы управы, что знак будет отреставрирован, и когда это будет сделано. Мне прислали план мероприятий по достойному проведению 130-летия со дня рождения Матери Марии в городе Анапе. И там все зациклено на вот этом мемориальном зале в Гардипии, в археологическом музее. А почему не задействованы средства массовой информации, почему нет билбордов, почему нету счетов, почему нет социальной рекламы, почему нету ни одного общественной организации. Вот я знаю, только есть общественная организация «Иконописная мастерская во имя Матери Марии» в Краснодаре. Почему нет ничего в Анапе? Почему многодетные матери ничего не сделают в отношении этой легендарной личности? Почему молчат казачьи общины, ведь ее второй муж был атаманом казачьим. Этот человек, который так любил Мать Марию, он очень много сделал для этого. Да, она сама внучка казачьего, как называется, начальника начальника Черноморского округа. Я бы хотела, чтобы и молодежный совет при главе муниципального образования города-курорта Анапы, и студенческий совет города-курорта Анапы, и ученический совет города-курорта Анапы, и Центр патриотического воспитания «Ратмир», и другие организации как-то активизировались для того, чтобы увековечить память Матери Марии.
Ну а в Москве, пускай даже с Москвой Мать Мария была связана куда меньше, чем с Анапой, ну жила она здесь недолго, но в Москве такое количество безымянных проектируемых проездов, номер там 589-44-32, что странно, почему ни один из них нельзя там отдать и под имя Матери Марии.
Много чего странное, но я уверена, что митрополит Антоний Сурожский не просто так говорил, что образ Матери Марии с годами будет становиться все светлее и светлее, и она будет, как бы память о ней будет распространяться по России. И я думаю, что предстоятель нашей православной церкви, патриарх Кирилл, который написал прекрасные слова, напутственные слова о Матери Марии к книге Ксении Кривошейной, издание 2005 или 2004 года, к которому я сейчас более подробно вернусь, что он тоже как-то скажет о тех словах, которые он сказал тогда, что Мать Мария, самое ее основное, это то, что она любила. Она любила Бога и любила ближнего. И вот эта вот любовь, она и поможет нам всем прийти к Господу.
Спасибо, время уже наше закончилось. Мы напомним, дорогие слушатели, спасибо большое, Наталья Леонидовна. Напомним, что в гостях у Светлого радио была Наталья Высоцкая, руководитель общества «Милосердие в тюрьмах», «Вера, надежда, любовь» при Космодемьянском храме в Химках. Прощаемся, всего доброго, спасибо большое, до свидания.
До свидания, всего вам хорошего.
Светлый вечер на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.